и всех в условиях тебе придется некоторое время выждать. Мне не хотелось бы, чтобы ты ехал на фронт, пока я не выясню, что ты там будешь делать». Фернан густо покраснел от счастья. Он не мог говорить. А Мартин, желая скрыть, что и он взволнован, сказал, подразнивая: «Уж ты не будь на нас в обиде, если на фронте мы установим с тобою строгую слежку». «Более строгую, чем здесь, вам вряд ли удастся», — весело сказал Фернан и прибавил: «Спасибо, Мартин». Глава 10. Эрминанвиль пустеет. Фернан приехал в Эрминанвиль безо всякого предупреждения. Он прошел по разоренным садам, глядя на разбитые скульптуры, и поднялся к разрушенному храму философии. Присел, хотя и было неудобно, на сваленную колонну, откуда открывался вид на озеро и парк, и с удивлением установил, как невероятно быстро этот ухоженный парк запустел. Стихийно разрослись кусты и деревья, травой и сорняком заросли дорожки. Осторожно подкрадывались к Фернану еретические мысли. Теперь, когда за садами никто не ухаживал, и девственный лес и пустыня были более естественными, а все строения пришли в упадок, и все заросло сорняками, Эрминанвиль больше говорил его уму и сердцу. Быть может, если бы Жан-Жак видел огромные широкие равнины Америки и бесконечные леса, он другими глазами смотрел бы на принаряженную, прилизанную природу Эрминанвиля. Больше того, быть может, если бы Жан-Жак и не знал Америки, но дожил бы до революции, такая природа его не удовлетворяла бы. Фернан пошел на свою лужайку. Мелкий кустарник и бурьян почти заполонили ее. У него не было желания вызывать эхо. Он вспомнил, как вместе с учителем они наперебой его вызывали. «Свобода и равенство!» — крикнул тогда Фернан. И эхо вернуло эти слова смятыми, искаженными, грозными. Он направился в замок. По дороге услышал слабый голос скрипки, повернул туда, откуда он доносился, и вдруг испуганно вздрогнул. Перед ним стоял Жан-Жак и играл на скрипке. Да, мосье Гербер, человек средних лет, но преждевременно постаревший, был поразительно похож на Жан-Жака. «Фернан, милый мой Фернан!» — воскликнул он. «О, разрешите мне обнять вас!» Он бережно отложил скрипку и обнял Фернана. Вместе продолжали они путь по разоренному парку. «Когда я был вынужден беспомощно взирать на то, что творили эти варвары, я совсем не по-философски негодовал», — признался мосье Гербер. «Позднее, правда, я вспомнил, что Жан-Жак учит нас, есть случаи, когда бесчеловечность можно оправдать. И те молодчики из Сан-Лиса, вероятно, ошибочно решили, что это как раз один из таких случаев». Фернан спросил, как перенес все это отец. «Сначала казалось, что рана никогда не заживет», — ответил Гербер. «Теперь он смирился, даже чрезмерно смирился. Он очень ослабел. Вы только не пугайтесь его вида. Ход событий», — возобновил он свои философские рассуждения, — «показал всем мыслящим людям, без кровопролития привить человечеству человечность нельзя. Но хотя и мой Жан-Жак, и мой Лукреций учат умалчивать о своем личном опыте, у меня буквально желчь разливается, когда я читаю о произволе парижских властителей, и мое непокорное сердце кричит «нет» там, где мозг говорит «да». От меня, по крайней мере, не требует, чтобы я участвовал в этом произволе», — заключил он со вздохом облегчения. «Счастлив тот, кто не должен действовать». Показалось озеро. На острове среди высоких тополей слабо белело надгробие Жан-Жака. Мосье Гербер, глядя туда, сказал угрюмо и презрительно: «Дюжинные бескрылые люди, вольтерьянцы, утверждают, что важны дела человека, а не его дух, а уж об останках и говорить нечего. А я говорю, священно все, что имеет какое-нибудь отношение к великому человеку. Дороги, по которым он ступал, деревья, под которыми он бродил, и трижды священные места, где покоятся его останки. Субъекты, способные разорить могилу Жан-Жака, не заслуживают имени людей. История простит им, быть может, многие бесчинства, но то, что они мертвеца вытаскивают из его могилы, это на все времена накладывает на них клеймо варваров». Фернан деловито осведомился: «Отец знает о предстоящем?» Господин маркиз решил покинуть Эрменонвиль до того, как выкопают тело и больше сюда не возвращаться».